и, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчиненными, перед собой, спасительно помахивая шагом конным, поехал к опушке сдаваться вослед вахмистру с рубахой. Весь штаб за ним кавалькадой, и потянулись, кому скорей бы конец, скорей бы конец, скорей бы. А близ лазаретного скопления врач с лошади командует: «Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче! Все, кто рядом с моим лазаретом, бросай оружие! Бросай!» Недоуменный маленький солдатик, винтовку, нянча. «И куда ж ее бросать? Под деревья кидай! Вон туда!» А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный. «Да не в жизнь!» «Дай винтовочку, землячок!» Забирает у недоуменного и зашагал в одном белье с винтовкой. А другие сносят, бросают, бросают под крайние деревья, наземь. Лица солдатские и раненых, но голос боевой, звончатый. «Эй, казаки!» Это Исаул Ведерников, выворачивая коня к своим. «Нам тут не место!» Ну и донцы его стоят. «Нет, не сдадутся!» Гул одобрительный, воинственный, и Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нем симпатичное. Когда мы теперь его увидим? И командует Ведерников: «Все на коней! Справа по три малым наметом! Марш!» Махнул и поехал. И за ним на ходу по три, по три, по три, разбираясь, поехали казаки. И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через голову не так сподручно: «Алексопольцы! Сдаемся или выходим?» Кричат алексопольцы: «Выходим! Выходим!» Может, не все кричат, а сильно отдает Сухачевский: «Никого не неволю, а кто идет?» Выставил руку: «Становись по четыре!» Пробиваются солдаты, разбираются по четыре. Кто бы и остался, кто на ногах, еле да ведь с товарищами. Еще к нему валит: «А кременчужца можно, ваш скородие?» Грозно счастлив Сухачевский: «Давай, ребята, давай, кременчужцы!» Генерал Клюев сдал в плен до 30 тысяч человек. Большинство не раненых, хотя много не строевых. Подполковник Сухачевский вывел 2500. Отряд Исаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив 2 немецких орудия. Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове. И сам в 60 лет при седине, полноте, малой подвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитер. И как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных резких распоряжений, что из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы, что военное дело все равно идет независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди, что есть неизбежный ход событий, и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях. И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений. Хуже нет выскакивать с собственными решениями. Такие люди всегда же страдают. 3-е сутки. Корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний, слитный, артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского. Отдыхающий корпус не знал, что все его благоденствие создается умелыми, ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные донесения, что без таких продуманных, решительных донесений, умеющих показать тихое стояние, как напряженный бой, нельзя спасти потрепанные войска, что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их. Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается на завтра для владения городом Ортельсбургом за 2 дня до того покинутым в панике и никому, где находятся крупные силы противника, не меньше дивизии, 2 роты и 2 эскадрона, а дивизия Комарова держится слева на уступе, важное, модное выражение русской стратегии, без которого не солидно выглядит военный документ. Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить еще и 17 августа. Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалось против полупустого Ортельсбурга ни одного боя еще не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла, как вдруг в 11 часов грянуло с 5-часовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта. Корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса. Для чего не к Ортельсбургу двигаться почти на север, а к Вилленбергу почти на запад. Главнокомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым. Вот этого Благовещенский и опасался. Край смерча прихватывал их при конце, но и при конце не поздно погибнуть. Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если б войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И ничего не придумать стройнее и удобнее, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенское распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо, назад 15 верст, а затем уже с разгону идти на Вилленберг. Но еще прежде этих маневров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта. Для отыскания генерала Самсонова послан разъезд в Найденбург. Для связи с 23-м корпусом послан разъезд в Хоржели. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга. Рассчитываю отойти на линию со штабом в... Тут и штабу ведь придется отойти, чтобы действовать в направлении на Вилленберг. Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги, хотя бы двинуть ее туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыга в таком же умелом, пространном рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ. Толпыга вторично письменно отказался. Только на 3-й раз и уже с угрозами приказ был принят и стали седлать. Теперь, когда Вся сложная часть маневра была обеспечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова с той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский Нечволодов. Вчера, во время мирной дневки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своем подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того еще и писатель. Уж вовсе лез не в свое дело судить за пределами службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда. После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже. Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твердость. А замечал он в жизни не раз, что с твердостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте, да шаткой, переклончивой, на несколько дорог. Цель же его была не отдельная, не своя собственная. К 50 годам холост, одного усыновленного сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной, и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя служить русскому трону и России. И за 40 лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась. Только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку. Обгонял протаренный общий порядок офицерского учения. А едва окончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные служебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стал быть, русской монархии. Но оказалось, что даже среди них слова «монархии» принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным неприлично. Чем выше, тем сплошнее они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как помазаннику, а потому что он раздавал. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его, как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, а потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включен был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твердостью и при случае храбростью. В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам. Для читателей обратить их в то прежнее состояние и так еще охватнее и прочнее добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек, повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечеволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издевки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение. Да и есть ли она вообще, была ли? И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечеволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает ее от бездны. Из-за преданности династии он и бессилен был спорить со своими критиками. Что бы в стране ни делалось, он никогда не смея осудить ни государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным. И через молчание, и через терпение он снова мог остаться лишь на твердости. Да вот иметь пристрастие к своему ладожскому полку за то, что тот был опорою трона при московском бунте 1905 года, хотя сам Нечеволодов никогда в Ладожском не служил, и весь состав полка с тех пор переменился, но нескольких старослужащих он знал и отличал. Молчать и терпеть оставалось Нечеволодову и последние два тихих дня шестого корпуса. Стойкостью своих арьергардных боев он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от бездействия, когда в 25 верстах тек главнейший бой, и по всему тек нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две, за три на холм, слушал гул и бесцельно смотрел в бинокль.